Добрый день. Сегодняшний гость нашей программы, я с удовольствием его вам представлю, Роберт Вачиганович Ингибарян, заслуженный деятель науки. Он же возглавляет, является директором Международного института управления МГИМО Министерства иностранных дел Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор. В общем, очень много ипостасей. А об одной мы поговорим особо, потому что сейчас даже не буду раскрывать эту маленькую интригу. Достаточно и того, что здесь есть, но есть очень интересное измерение жизни, которому Роберт Вачиганович посвятил немало лет и немало творческих усилий. Но сначала начнем с вопросов наших слушателей и нашего экспертного пула. Михаил Куракин, журналист-международник, спрашивает: уважаемый Роберт Вачиганович, считаете ли вы, что уровень образования в России вырос по сравнению с временами СССР? Почему молодых специалистов приходится переучивать, а зачастую просто заново учить? Многие специалисты считают, что ситуация в российском высшем образовании катастрофическая. Вы разделяете эту точку зрения?
Нет, здесь уже три разных точек зрения, которые наш уважаемый Михаил. То вырос, то катастрофически сегодня. Следующее. Если брать и сравнить с уровнем Советского Союза, конечно, уровень сегодняшний в школьном образовании значительно сдало вот это образование, школьное образование именно. Там было, вернее, был принцип информативного образования, то есть информации больше и меньше самостоятельности. Это остается, и перейти на новые русла пока не получается. Это школа, мы получаем от детей, особенно с введением ЕГЭ, очень неграмотных, неразвитых ребят, потому что вы знаете, по какому принципу они отвечают на несколько вопросов.
Если правильно, да,
тест. И если они правильно угадывают, то, значит, получает соответствующую отметку для оценку. Дело в том, что несколько предметов, которые очень важны для мировоззрения человека, это география, уже альтернативная история. Мы же изучали все по однолинейно. Очень плохо дается и литература. Я как юрист, как, в общем, человек общественных наук, точно уверен и знаю, что ни один специалист не может быть удачливым, удачным, всесторонним, если он не знаком с литературой, историей, философией и художественной литературой. Скажем, великий специалист по уголовному праву, кто-то. Но человек это... Всего 150 страниц, скажем, или 200 страниц, смотря как напечатано, кодекс, и человек наизусть говорит с обратной стороны или с этой стороны. И объясняет, и потом постановление Верховного суда, вышестоящих органов по объяснению того или иного закона. Но как человек он абсолютно инфантилен и не развит. Как профессионал, как будто кажется, он правильно оперирует различными нормами. Какое мы даем образование? Вот гуманитарное образование сегодня имеет значительно больше возможностей развиваться, потому что большой мир открыт перед гуманитарным образованием. А мы ничего же, кроме марксизма и ленинизма и тех постулатов, которые нам давали, мы не знали. Мы были однобоки, и все через возможности марксизма и ленинизма. Поэтому, если мы говорим, что мы на каком уровне находимся образования, да, это невысокий уровень. Чтобы не перейти на другие вопросы, или, кажется, может, они повторяются, в любом случае, техническое образование наше значительно сегодня сдало. Понятно, почему. Потому что уже технические специальности, они фактически не нужны инженерно-технологическим. Нужно только для военно-промышленного комплекса. И пока тот резерв, который был в Советском Союзе, дает возможность развивать этот резерв. Но через лет 10, 15, 20 постепенно у техники и это. То есть пойдет на нижний уровень. Друзья, надо всегда знать одно. Если мы по экономике занимаем сегодня 13 место, последние два года мы уступили, были на 8 месте, сейчас перешли на 13 место, а как мы можем претендовать, чтобы наше образование было на первом, на втором? Только университет, Гарвардский университет, имеет больше бюджета, чем все наши бюджетные деньги, направленные на образовательную нашу систему высшего образования. Да, высшего образования. Мы должны это знать. Более того, очень большие растраты, связанные с медициной, затраты, связанные с медициной, технологическими вузами, их оснащением новейшей техникой, так просто мы не в состоянии. По большим проблемам вся Европа не в состоянии. Это или Объединенная Европа, или Америка, или Китай сейчас. То есть такие новые, скажем, проблемные решения, требующие огромную техническую базу, что мы их просто не можем открыть. Поэтому сегодняшнее наше образование, с учетом еще наших многих традиционных моментов, это и малая зарплата преподавателей, традиционно малая зарплата преподавателей, нечестность во многих отношениях, субъективность в оценках детей. Я могу сказать, из каких регионов, какие ЕГЭ мы получаем. Ну, печальная статистика в том, что только в моей структуре, если там два направления, юриспруденция и управление, одни поступают по результатам ЕГЭ, а другие поступают по результатам единого экзамена английского языка. В конце, уже к январю, те, которые сдали экзамен, они даже больше отчисляются, чем те, которые не сдали экзамен. Уже не говоря о том, что многие, это 40%, не оправдают свои знания по ЕГЭ. Так вот, еще раз, хотим иметь мощное, сильное образование, должны вложить туда деньги, брать международный опыт. Ну, сегодня российские вузы не входят в первую сотку. Московский университет занимает всего 187-ю позицию. МГИМО входит где-то на последних строках. Это очень большое завоевание. 200 лучших вузов мира. Или обычно мы где-то не первый, а 500 лучших вузов. И это закономерность. 70 первых вузов – это американские. Потом 18 англосаксонские, то есть английские, французские. Потом в перемешку там есть китайские, японские несколько.
А кто эти рейтинги делает? Может, сами американцы их и делают?
Эти рейтинги, они настолько носят разнообразный характер, что сперва мы бы тоже хотели, скажем, а кто судья-то?
Да.
Но по-другому получается. Эти рейтинги мы, в конце концов, соглашаемся, что да. Есть вещи,
это которые... Объективно, да?
Объективные факторы, Армен Гаренкович. Начнем, я могу сразу пойти вперед. И есть такая статистика по техническим наукам, скажем. Сколько лицензий регистрируется от этой страны? Чтобы не обидеть наших или там, скажем, возьмем Израиль и возьмем весь арабский мир. Израиль 7500 где-то.
Мы сейчас говорим о патентовании?
Нет, это наука дает, потому что наука дает это. Наука, а наука что? Зарубежный вуз это предполагает научную часть, исследовательскую часть. Сегодня все мы, вот скажем, один из ведущих вузов МГИМО, которым гордимся, и действительно есть за что гордиться, мы стремимся, чтобы стать исследовательским вузом. Это другой статус, другие деньги, не только образовательным, но и исследовательским. Это уже новое направление, чтобы долго не говорить. Я не знаю, я закрыл ли этот
вопрос. Да, я думаю, что вы ответили на эти вопросы. Давайте, может быть, немножко поговорим тогда о вашем институте. У нас есть вопрос на эту тему. Вот, например, из Москвы. Вашему институту управления, Международному институту управления МГИМО уже более 20 лет. Что главное удалось сделать? Можете назвать самых известных выпускников, велик ли конкурс? Ну, давайте начнем с общего. Вот как вы смотрите на задачу вашего института вообще так, его философию?
Друзья, начнем с того, что наш вуз, то есть, вернее, институт, который я возглавляю, был создан по постановлению правительства, лично подписал незабываемый Черномырдин. Но его известные изречения вы помните. Хотели лучше, но получилось как всегда. Я в этом случае могу быть, может, и субъективным, но хочу переиначить. Думали, чтоб стало лучше, но стало еще лучше по отношению моего института.
По отношению к замыслу,
да? К замыслу, к реализации вот этой идеи. Во-первых, МГИМО было институтом, и созданием нашего института автономного, автономной структуры, МГИМО приобрело, и создались еще другие институты. Раз-два их сейчас стало мало. Несколько факультетов, которые традиционно существовали еще с времен Молотова, потому что он был главным инициатором создания этого вуза. Наш институт, вот мое направление, управление юриспруденция, отличается от всего того, что было. Во-первых, МГИМО специально готовили дипломатов. Это было новое слово в мире, и в действительности у нас очень сильный дипломатический состав. Ну, с гордостью можем сравнить сегодняшнего нашего министра Сергея Викторовича Лаврова и со своими коллегами. Безусловно, он занимает первое место, потом спускаем 10 остальных мест за ним, а потом начинаем 11 место, 12, так если по градации.
Значит, не все так плохо в образовании было.
Неплохо было в образовании, но это однонаправленность, потому что учили очень хорошо языки, но и была жесткая партийная дисциплина, не дающая возможность человеку повернуться. Сейчас, скажем, если кто-то может сравнить, посмотрите речи Молотова и нашего нового министра. Потому что здесь есть амплитуда, он говорит, как мыслит, говорит во многом реально, и не верите, что он говорит. А я как не хочу, не могу верить вот бывшим нашим, когда я слушал их речи, будучи уже партийным работником или близко стоящим ко всему этому. Значит, это образование продолжается, и у нас хороший дипломатический корпус. Правда, какие-то годы дети не хотели пойти в дипломатию, но сейчас вот эта тенденция опять возвращается в позитив. А что представляет управление, Международный институт управления? Вот здесь у многих появляется не совсем правильное понимание. А мы-то имели все, а мы не имели международников-управленцев. Вот почему Виктор Черномырдин наш хотел получить именно тех специалистов, которые одновременно и международники, управленцы-международники. До нас готовили и готовят десятки разных вузов управленцев. Но управленцев-международников, знающих ту обстановку, культуру, языки, готовим только мы. Это огромное наше преимущество. Это раз. Почему институт называется государственное управление и другое отделение моего института юриспруденция? Потому что мое направление – государственно-муниципальное управление. А государственно-муниципальное управление – это не экономическое, не идеологическое. Это государственное, основанное на государственные санкции, на административное право, на правовую основу.
Кстати, у нас есть вопрос слушателя, Роберт Вичиганович. А почему тут МИМО? Почему муниципальное управление? Разве в этом вузе не международный уклон, спрашивают из Воронежа?
А слово муниципальное, да. наш друг, что думает? Откуда взято?
Да.
Это что, мы взяли?
Ну, слово были... не русское, по крайней мере.
Местные советы у нас были. Потому что в принципе управление муниципалитетом, другим административным округом здесь, в Японии, в Германии, так. В принципе, ну, отклонения особенностей страны и культуры одинаковые. И нужно, и как... мы же обязательно даем не то, как в Твери, в Смоленской области и прочее, как это. Нет, мы всегда даем зарубежным компонентам. И при том даем какая среда. Католическая страна, протестантская страна, исламская страна. И среда дается, потому что если человек, как в свое время незабвенный, один из членов Политбюро по случаю карабахских событий, приехал и сказал, два мусульманских народа не могут решить эту одну проблему. И все, этого человека, человек погиб. Потому что там цивилизационный спор идет издавна, с 1931 года православным государством и другой культурой. То есть человек должен знать ту культуру, ту среду и знать язык. Вот поэтому у нас это незаменимое направление, именно управление с международником. И поэтому вторая часть таких именитых последних годы, что мы дали наших выпускников, мало найти. Мне неудобно сказать, но сейчас действующих несколько губернаторов, притом больших. Если имена дам, одних дам, потому что одни ушли, другие пришли. Но действующие их несколько. Действующие члены правительства Москвы. Я горжусь, у меня был студент, стал доктором, председатель тендерного комитета Москвы, доктор наук, мой студент, член правительства Москвы. Много-много разных деятелей везде, повсюду. Это все в течение 22 лет. И они очень эффектно отличаются от остальных.
Спасибо, спасибо. Ну вот еще вопрос на тему вашего института, скорее даже шире. Поговорим о МГИМО. По-моему, очень интересный вопрос из Санкт-Петербурга. Насколько знаю, вы возглавляете ученый совет МГИМО по защите докторских диссертаций. Было бы интересно услышать от вас, насколько интересны и по-настоящему ценны сегодня докторские диссертации.
Друзья, да, я долго возглавлял этот совет, потом по объективным причинам совет мы закрыли. 4 человека сразу от нас ушли, в послы в том числе, вы знаете, нескольких. Ну, один, к сожалению, двое умерли. И так. И чтобы открыть еще раз докторский совет, надо иметь 25 докторов наук в составе своего, в своей структуре. Это было сложно, потому что уже пошли защиты по другим направлениям. Старая школа уходила. Пока мы остановили, и спроса нет. Почему? Ребята из так называемого диссернета, у которых, я скажу, что 60% деятельности или 70% не позитивная, а остальное очень позитивное, потому что они заставляют быть осторожными здесь. Напомним, что лет 10, еще 8 назад не было этой технологии проверки на компьютеры, плагиат.
Да, плагиат, да.
И сплошь и рядом люди защищались, кто может столько там читать, знать, откуда взято. Ну, скажем, я читал всех современных или читаю там, ну, это вот так, и это направление такое. И человек должен сказать что-то такое, которое отличает его мнение от всех остальных. Так редко бывает, и ты можешь найти, но с трудом. Потом, самое главное, все наши чиновники считали, что одним из главных регалий, вот, скажем, как вы сейчас читали, вот это, должен быть в конце доктор наук и профессор. И как только обнаружили, начали вот громить их докторские диссертации, этих людей разрешили это делать многим, Очень многие отказались от своих докторских диссертаций. Просто пришли и отказались. Потом, друзья, по взгляду я сам могу определить, кто доктор, кто кандидат может, а кто вообще не ученый. Я шучу, но доктор наук, когда говорит, он говорит по-другому. Он мыслит по-другому. У него друг... То есть так сплошные вот эти докторские, это, конечно...
Ну, в общем, девальвация была такая, да?
Ну, девальвация даже это... Ну, когда вот, скажем, чемодан денег собираешь, чтобы купить буханку хлеба. Вот столько было их, а по медицинским наукам по 30 тысяч в год защищали. Сколько у нас медицина на каком уровне? Доктор, доктор, доктор. Везде докторский. Хорошо, что сейчас их стало меньше, но не в области медицины и в других этих. Потому что это часть их бизнеса, они должны каким-то образом. Вообще-то, как во всем мире, есть одно понимание, PhD, то есть после вот этого защитил, есть доктор после. Нет такой градации. И человек по рейтингу, насколько написал, какие эти, где, сколько цитирований его, в каких журналах и так. И по его рейтингу он крутится в этом мире, в научном мире. Сейчас, скажем, у меня много работников, докторов наук. Эти люди, которые пришли по советской традиции, они вступили здесь, и их должны вывести оттуда, знаете вы как, ну, уже самые последние, до последней минуты. А вот, говоришь, по рейтингу студенты спят, вы должны быть интересны, зарубежного преподавателя пригласили, новшества вот эти. Часть вы должны читать на английском. Сейчас мы заставляем это. Часть специальности. Скажем, гражданское право, так и так, на английском. Резюмировать на английском. Понятно, он уже не может. Вот поэтому Армен Гарнович...
А защищают, тем не менее, сейчас докторские у вас? Хоть и изредка, но...
Защищают, но это уже 2 года раз. Это нужно ученым, потому что это привязано к зарплате. Поэтому для ученых это представляет интерес. Для остальных это огромные там сложности, потому что разве он должен писать именно монографию по этой теме. Он не может в течение, скажем, сейчас вот, если он пишет докторскую диссертацию, и вдруг смотрим, что в течение 2 лет написаны все его статьи или 1 года. Все статьи, все книги и там это. Ну, понятно, что здесь. Доктор, он должен... идти долго-долго.
Долгим путем.
Да, вот, скажем, я не ленинский пример, но после кандидатской диссертации я стал доктором через 17 лет профессиональной работы. Притом я написал по Югославии, поехал туда, выучил сербский, сербско-хорватский тогда было, преподавал в Белгарском, собирал материал, приехал. То есть тогда было так. Мир должен быть многоаспектным, многоярусовым или как... мы по-разному называем это здесь, должны быть сдержки и противовесы, как вообще в разделении власти. Если нет этих сдержек и противовесов, то суд всегда будет судом победителей и не может убеждать других народов. Почему-то все время там серби, а не это, Косово и... Косовари и албанцы, мусульманская часть Боснии, которые начали все эти процессы. Неспящая Турция, которая источник всех вот этих европейских, миграционных этих всех движений. Турция, которая во время и Первой, и Второй мировой войны сотрудничала с Германией, но во Второй мировой войне удивительным образом спаслась от наказания. Эта история очень мало освещена, но просто после того, когда вождь народов двинул все войска к границам Турции, а они освободили все территории, которые входили 150 лет в царскую империю. Это царские территории, единственное место, которое осталось, это грузинские и армянские территории. Турция. В это время, в конце 20-х, американцы взорвали атомную бомбу.
Не в конце 20-х, вы говорите.
В августа. Августа 45-го года.
Да-да.
они взорвали 20-х чисел, я сказал, 23-го, 25-го, взорвали атомную бомбу над Хиросимой и Нагасаки. И даже секретаря обкомов были назначены. И утром, когда Жуков вошел к Сталину и сообщили эту новость, то, что Трумен уже заменил Рузвельта, он долго задумал. Все, возвращаем войско обратно. Вот история так. И Турция сегодня, если кто-то в Европе ушла безнаказанно, продолжает вот это. Потому что все эти миграционные процессы, они имеют объективную и субъективную часть. Субъективная часть, что Саудовская Аравия и Турция двинули эти миллионы людей по разным направлениям. Саудовская Аравия, которая сегодня уже доказана, что сегодня утром сообщили, что окончательно 15 из 19, которые взорвали торговый центр в Нью-Йорке, это были саудиты, и там уже запись с послом и получение деньги от Саудовской Аравии. Посмотрим, Америка как поступит. Она же оштрафовала иранцев на 8 миллиардов за 5 человек. Посмотрим, что будет с саудитами. Ну, в данном случае это я далеко пошел, ответвление, чтобы показать. Зло должно быть наказано. Если не искореняется, там опять растет зло на этом месте.
Спасибо. Спасибо. Напоминаю нашим слушателям, что гость программы «Визави с миром» сегодня Роберт Вачигалович Гинбарян, заслуженный деятель науки.
России.
Заслуженный деятель науки России. Ну, да. Понятно.
Горжусь.
Да. И директор Международного института управления МГИМО, доктор юридических наук, профессор. Мы с ним не прощаемся надолго, продолжим с ним беседу через 2 недели.